Сегодня вечером я буду говорить об искуплении Иисуса Христа и его связи с прислуживанием причастия носителями священства Ааронова. Об этом так хорошо и с такой властью учил старейшина Окс сегодня утром. Но для кого-то, наверное, потребуется и повторная доза. Я воспользуюсь коротким выражением из Священного Писания, которое помогает мне образно представить милость Спасителя. Это слова «руки спасения». Одна семья фотографировалась на смотровой площадке у северного обрыва Большого каньона. Эти люди услышали крики и, прибежав туда, где они раздавались, узнали, что двухлетняя девочка свалилась за ограду и упала на выступ, находившийся примерно на 10 метров ниже. Малышка попыталась залезть наверх, но ее движения привели к тому, что она соскользнула еще ниже и оказалась в полутора метрах от опасной 60-метровой пропасти. 19-летний юноша по имени Йен смог увидеть ее, и поскольку он владел навыками действий в чрезвычайных обстоятельствах, понял, как справиться с этой ситуацией. Вот его слова. «Я словно увидел всю картину и как-то сразу понял, что мне нужно сделать. Я положил фотоаппарат и поднялся по тропе чуть выше, где склон был не таким крутым, перелез через ограду, пробрался сквозь камни и кусты и нашел ее». Иэн держал ее на руках целый час, пока к ним на веревках не спустились спасатели. Слова «держал ее на руках» привлекли мое внимание, потому что в священных писаниях часто говорится о руках любви, милосердия и милости. В священных писаниях выражение «окружать руками спасения» встречается в обращенной к зарамийцам проповеди Амулека о бесконечном и вечном искуплении. Он учил, что жертва Сына Божьего сделала для людей возможной веру во Христа, приводящую нас к покаянию. И таким образом, милосердие может удовлетворить требования правосудия, окружая кающихся руками спасения. Чтобы лучше понимать, что такое руки спасения, важно помнить, чтобы преподать принципы Евангелия, Спаситель пользовался наглядными примерами, такими как монеты, семена, овцы, хлеб, рыба и части тела. Руки вполне осязаемы, и с их помощью мы проявляем нежность и любовь. Когда я прихожу домой с работы, меня заключают в объятия руки жены. Что такое руки, окружающие нас любовью и безопасностью, я узнал на собственном опыте, когда служил в Латинской Америке, поскольку там абрасо, объятие, очень распространенная форма приветствия. Когда я думал о том, как эффективнее преподать людям смысл искупления, выражение «руки спасения» пришло мне на помощь. Крестившись и получив Святого Духа через возложение рук, мы приняли два таинства, наглядно показывающие нам, что такое руки спасения. А приходя на причастное собрание в смирении и полном покаянии и достойно вкушая причастие, мы снова и снова можем ощутить безопасность, даруемую этими руками. Заголовок 110-го раздела «Учения и заветов» служит контекстом одного стиха, имеющего к нам самое прямое отношение и раскрывающего смысл выражения «руки спасения». Пророк Джозеф Смит объяснил, что в день субботний, во время посвящения Киртландского храма, он и другие носители священства прислуживали причастие членам церкви. После этого священного таинства Джозеф Смит и Оливер Каудери удалились, чтобы помолиться наедине. После молитвы им двоим явился Спаситель и сказал: «Вот, ваши грехи прощены вам, вы очищены передо мной. Поэтому поднимите головы ваши и радуйтесь». Последовательность событий в Киртландском храме в 1836 году имеет параллели с нашими днями и сходство с тем, что происходит в нашей жизни. Воскресенье за воскресеньем вы, юные носители священства, прислуживайте причастие святым, приходящим на причастное собрание с молитвой в сердце, с жаждой духовного исцеления, надеясь услышать, как в их сердце и разуме звучат слова: «Вот, ваши грехи прощены вам, вы очищены передо мной». Поэтому поднимите головы ваши и радуйтесь. Старейшина Даллен Оукс свидетельствовал, что существует определенное духовное очищение или исцеление, связанное с причастием. «Причастие вечери Господней, — говорил он, — это возобновление завета и благословение крещения. Нам заповедано каяться в наших грехах и приходить к Господу с сокрушенным сердцем и кающимся духом и принимать причастие». Он продолжает, «Вкушая хлеб, мы свидетельствуем, что готовы взять на себя имя Иисуса Христа и всегда помнить Его и соблюдать заповеди Его. Если мы исполняем этот завет, Господь возобновляет очистительное воздействие нашего крещения. Мы снова чисты, и Дух Его может всегда пребывать с нами». Чтобы помочь членам церкви получать более полное очищение, а иными словами чувствовать себя под защитой рук спасения, те, кто владеет ключами совершения таинств, и те, кто прислуживает причастию, должны обеспечить соблюдение общих рекомендаций о подготовке и разнесении причастия, изложенных в церковных справочниках. Каждый носитель священства должен помнить, что он действует от имени Господа, и вести себя с благоговением и достоинством. Вообще говоря, нашей молодежью можно гордиться. Однако в прислуживании причастия мы порой замечаем тревожный дрейф к чрезмерной неофициальности и небрежности в одежде и внешнем виде. Молодые люди, до того, как отправиться в церковь, пожалуйста, остановитесь еще раз перед зеркалом и спросите себя, все ли в порядке в вашем внешнем виде. А лучше попросить кого-нибудь из тех, кого вы любите, например, одного из родителей, взглянуть на вас. И если что-то не в порядке, не обижайтесь на их совет. Истинные слуги Иисуса Христа выглядят опрятно и носят соответствующую случаю одежду. В этом отражаются нормы, установленные Господом, а не мирская тенденция к небрежности. Внимательное отношение к деталям туалета гарантирует, что Дух Господа будет присутствовать на собрании. Одежда и внешний вид тех, кто прислуживает причастия, не должны отвлекать тех, кто усердно ищет благословений бесконечного искупления. Вот одна из основных мыслей, встречающихся в посланиях президента Монсона к носителям священства. Быть носителем священства – особая честь. Я цитирую. «Это поручение служить, привилегия воодушевлять и возможность благословлять жизнь других людей». Я свидетельствую, что эти слова относятся и к прислуживанию причастия. Служа епископом, я был свидетелем благословения и искупления в жизни прихожан, совершивших серьезное согрешение. В качестве судьи в Израиле я выслушивал их исповеди, и когда это было необходимо, налагал на них ограничения, например, на время лишая их права принимать причастие. Один молодой человек в нашем приходе встречался с девушкой. Они позволили своим нежным чувствам выйти из-под контроля. Он пришел ко мне за наставлением и помощью. На основании того, в чем он исповедался, и внушений, полученных от Духа, ему на некоторое время было запрещено принимать причастие. Мы регулярно встречались, чтобы убедиться в том, что покаяние состоялось. И по прошествии достаточного времени я разрешил ему снова вкушать причастие. Когда я сидел в президиуме, мой взгляд упал на него, и я увидел, что он теперь достойный, вновь принимает причастие. Я стал свидетелем того, как руки милости, любви и спасения заключили его в объятия, как исцеление, даруемое искуплением, согрело его душу и облегчило его бремя, принося обещанное прощение, мир и счастье. Я познал на собственном опыте и обрел свидетельство об истине, которое учил президент Пейкер. Почему-то мы думаем, что искупление Христово действует только в конце земной жизни, спасая нас от падения, от духовной смерти. Но оно гораздо сильнее и больше. Искупление – это постоянно действующая сила, которой можно обращаться в любой день. Когда нас мучает и терзает чувство вины или обременяет печаль, Он может исцелить нас. Не понимая полностью, как было совершено искупление Христа, мы можем почувствовать мир Божий, который превыше всякого ума. Я люблю моего Небесного Отца и Его Сына Иисуса Христа. Я отдаю им свою веру, свою любовь, верность и преданность. Я свидетельствую, что Бог – наш Небесный Отец, и что мы Его дети. Я приношу свидетельство о том, что искупление реально. Эти истины содержатся в священных писаниях, особенно в книге Мормона. Во имя Иисуса Христа. Аминь.